эфире «Радио России», «Радио Урал». На одной волне.
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио России», «Радио Урала». В эфире программа «На одной волне». У микрофона Сергей Храмушин. Здесь на одной волне с ведущим и слушателями находятся депутаты Екатеринбургской городской думы. Вместе смотрим на результаты их работы, строим прогнозы на будущее и пытаемся сообща сделать наш город лучше. И со мной в студии сегодня депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев. Константин Викторович, здравствуйте! Начать предлагаю с так называемого «Совета неравнодушных граждан Екатеринбурга», в который вы входите. Расскажите, что это за орган и какие, в принципе, вопросы там решаются?
Подобного рода органы, они, мне кажется, должны возникать естественно. Вот. Но, с одной стороны, это выгодно мэрии, да, потому что есть голоса людей, которые необходимо слышать, но эти люди не представлены в представительных органах, они не представлены в каких-то совещательных органах, там, ну и так далее. Но они неравнодушны, и граждане Екатеринбурга, жители Екатеринбурга эти голоса слышат. Совет создан для того, чтобы и мэрия, чтобы и чиновники услышали вот эти самые голоса. То есть, это раз. Чиновникам это выгодно. Безусловно. Жителям тоже выгодно, потому что они могут через людей, которые пользуются популярностью, могут там что-либо донести до мэра. Совет неравнодушных – это не политический орган. Туда входят люди самых разных политических взглядов. А туда люди входят самых разных профессий. Любого, скажите, то есть просто неравнодушный человек. Да? То есть он может туда попасть. Причем в зависимости от того, какие вопросы обсуждаются, то есть нет такого-то постоянного вот такого вот только вот эти, и больше никто, да? То есть, приглашаются люди со стороны, обсуждаются какие-то архитектурные вещи, приглашаются архитекторы, обсуждаются экологические проблемы, приглашаются гидрологи, экологи, там, ну и так далее. Совет собирается нечасто, то есть, но эффективность его, ну, безусловно, есть. Я не скажу, что она там какая-то высокая, то есть, но, тем не менее, она есть. И нужно понять, что совет не принимает обязательных решений. То есть, все просто отмечается в протоколе. Вот, мэр присутствует, ведет, то есть это все слышит. Но вот когда-то решения принимаются, когда-то не принимаются, когда-то он соглашается с выступающими, когда-то не соглашается. И на совете можно спорить, то есть можно высказывать разные позиции, разные точки зрения. Что обсуждают? От мельчайших каких-то вопросов, ну, например, для туристов сегодня в городе не хватает там стоянок автобусов, да, то есть едет туристический автобус, надо где-то остановиться, этого нет, там рядом с достопримечательностью с какой-либо. Ставится вопрос представителями экскурсоводов вот этого сообщества, говорит, ну, давайте сделаем. То есть мэр говорит, ну, почему нет, собственно говоря, давайте начнем делать вот там-то, 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 уже точно абсолютно можно делать, там-то, 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 какие-то первые шаги. Прекрасно. Очистка и сети. Совершенно другой вопрос. Вот, приглашаются экологи, делает доклад представитель одного из застройщиков и говорит о том, что у нас есть опыт вот такой-то, 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 демонстрирует. Всем интересно, все говорят, так, цена вопроса. Вот тут все зависли, потому что цена вопроса, мы понимаем, она, безусловно, бешеная. И для вот моих друзей, которых немало в совете, и для меня самого, этот совет – возможность напрямую донести до администрации, причем донести публично, потому что присутствуют журналисты, донести публично озвучить ту или иную позицию по той или иной актуальной проблеме. То есть, всем выгодно. Никакой политики, только город, только урбанистика, только интересы жителей, там, ну и так далее. Удивительно, но в совет неравнодушный входят два депутата. То есть, понятно, что мы имеем свои возможности донести позицию и свою, и горожан, которых мы представляем, но это совершенно иное. Когда ты приходишь как депутат, то есть, это одна ситуация, вот, а когда ты приходишь просто как неравнодушный человек, то есть, это другая ситуация. Я вхожу в совет не как депутат, да, то есть, и мой коллега тоже не как депутат. Что касается стратегических вещей и тактических вещей. Ну, есть, например, простейшие вещи, да, вот там нет денег на фестиваль «Красная строка». То есть, все это услышали, журналисты об этом написали, раз финансы появились, спонсоры появились, то есть, фестиваль, соответственно, у нас прошел. Либо выходят представители рок-сообщества и говорят, то есть, ну, давайте поставим, отметим юбилей рок-клуба, там, сделаем такие-то мероприятия, Вот. Ну, и одно из них, например, это памятник Балабанову, который как раз был членом Уральского рок-клуба. Мэр говорит, а почему нет? Давайте будем делать, давайте будем обсуждать. Вот, то есть, в каком виде? То есть, вот был представлен один макет, возможно, другой, будем согласовывать с родственниками. Мгновенно решается. С сетью это стратегический вопрос. То есть, это, безусловно, стратегический вопрос, потому что цена ну, просто огромная. Ну, вот представьте себе, да, те донные отложения, которые есть в сети и в городских прудах, по классу опасности они относятся к одному из самых высоких. Соответственно, просто для того, их просто нельзя достать, их надо где-то захоронить. В Свердловской области всего один могильник, который способен это принять. Так вот, для того, чтобы захоронить то, что может быть вынуто из сети, а представьте себе, там много лет заводы все это туда сливали, все это накапливалось, там металлы, там, ну, жутко там что такое. Это миллиарды рублей. Это только на захоронение. Только на захоронение тех отходов, которые можно оттуда достать. Вот. И цена вопроса растет, соответственно, с каждым годом. Поэтому, как стратегический момент, то есть, безусловно, это наметили. Ну, и то, что касается и сети, постоянно, например, вот мой хороший товарищ, прекрасный абсолютно художник Алексей Рыжков, он входит в Совет неравнодушных, он постоянно поднимает вопрос о том, на каком основании отсыпали и сеть, и сузили русло и сети около Царского моста. И вот он постоянно об этом говорит. И вот я просто вижу, как меняется отношение мэра. Да, мы держим на контроле, да, мы там еще что-то такое. Я думаю, что вот такое вот упорство, то есть, ну, вдруг что-то удастся сделать, да, и то есть не допустить таких вещей, которые сегодня делают застройщики с сетью.
Еще один из моментов, который предлагаю обсудить, это сохранение, так скажем, культурных и исторических объектов на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Насколько у нас сейчас пристально обращают внимание на культурно-историческое наследие нашего города?
Ой, слушайте, это у меня головная боль, это я скрывать не буду. То есть, ну вот давайте посмотрим. Да, есть такая статья в бюджете Екатеринбурга, которая называется «Культура и кинематография». Код бюджетной классификации, который говорит вот это. Да, смотрим по годам и смотрим по потребностям. Мне все директора наших муниципальных учреждений культуры говорят, Константин Викторович, для того, чтобы мы начали развиваться, то есть мы движемся вперед, безусловно, для того, чтобы нам развиваться, необходимо 4% от расходной части бюджета. 4% всего на культуру. Начинаем смотреть по годам. То есть вот по вот этой статье. Начинаем смотреть по годам. 3%. В прошлом году еле-еле удалось там выбить дополнительные деньги, то есть вышли мы за 3,04. В этом году знаете сколько? 2,4%. Вот как на эти деньги нашим учреждениям культуры даже не развиваться, а просто хотя бы жить? Вот, там, по каким-то другим статьям что-то выделяется, ну, например, на реконструкцию литературного квартала, на реконструкцию музея куклы в литературном квартале. То есть, да, были деньги на музей мамина сибиряка выделили немножко. Да, что-то меняется, но этого реально мало. Но представьте себе, для того, чтобы поставить премьерный спектакль, в Москве выделяется 5, 10, 15 миллионов. Это стоимость постановки спектакля. Сколько у нас? Провинциальные танцы, у нас ставят 2 спектакля по 100 тысяч. Да, то есть, это вот они повесили какие-то цепи, там купили какие-то костюмы, и все на этом закончилось. Декорации, если возьмем там камерный или тюз, там любая декорация к серьезному спектаклю стоит там 2,5-3 плюс миллионов рублей. Где эти деньги? В муниципальном задании их нет. Посмотрите выставочная деятельность. У нас площадки Эрмитаж Урал, Новоеводина, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и музей Наива. Такого уровня я объехал практически всю страну. То есть, я знаю музеи там от Запада до Востока. Ну, я не скажу, что все, да, но очень многие. Такого нет нигде. Но у нас музеи не в состоянии закупать какие-либо культурные артефакты. А музей без обновления коллекции, он просто будет пропадать. В музеях не финансируется научная деятельность, а крутой музей, как вот наш музей, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, он вынужден заниматься наукой, он должен заниматься наукой, потому что культура, то есть, не терпит вот просто того, что вот выставили, посмотрели, убрали обратно в запасники. Нет, музейная деятельность – это и научная деятельность, там, ну, там масса всего есть, там и атрибуция, и реставрация, там, ну и так далее, и так далее. Но количество выставок, качество наших выставок, я вам отвечаю, это одно, если не самое лучшее, то есть я не беру там московские и питерские музеи, одно из самых лучших, если не лучшее в России, это точно абсолютно, на всех площадках, и в музее Наива, и на Воеводина, и, соответственно, в Эрмитаже Урала. Погаврилову. Это моя головная боль уже достаточно давно, то есть еще в прошлом созыве, да, Гаврилов реально гений, то есть его сравнивают иногда с Сальвадором Дали, то есть потому что он делал, да, то есть вот отдельное направление в его творчестве, это как раз вот деревянная скульптура была. Но надо спасать. Два с половиной года назад, то есть я на встрече с мэром говорю, спасите скульптуру Гаврилова. Это было перед Новым годом, перед утверждением бюджета. Мне было сказано, Константин Викторович, да вообще никакие проблемы. То есть более того, то есть вот у нас Эрмитаж Урал, рядом с фондохранилищем Эрмитажа, то есть мы выделяем площадку, где все эти там 17 скульптур будут стоять, потому что уже некоторые утрачены даже. Идет год. Я поднимаю вопрос и говорю, где? А, знаете, Константин Викторович, мы передумали. То есть, у нас будет не около Эрмитаж Урала, у нас будет в парке Маяковского. Я согласен с этим, да, потому что скульптуры делались для как раз парковой зоны. И в парке, то есть, они бы смотрелись просто идеально. Проходит еще год. И тут падает скульптура, одна из оставшихся 17 скульптур. Тут, наконец-то, дали команду там, Павлу Зубакину, и Паша говорит, да-да-да, мы будем торопиться. Я понимаю, то есть проснулись, но проснулись только тогда, когда вот скульптура упала, потому что мне было масса писем, типа, давайте мы скинемся. Люди готовы были скидываться деньгами. Это непростая на самом деле задача спасти деревянные скульптуры, потому что им уже много лет. Это там и древо, и жучки разнообразные, там, ну, и там, смена времен года, то есть все это влияет. Но я надеюсь, то вот я верю.
Если, в принципе, продолжать говорить о культурной жизни Екатеринбурга, а вот насколько значимость Екатеринбурга в масштабах даже всей страны, наверное, важна именно в культурном плане. Вот, в принципе, на уровне, опять же, России, насколько Екатеринбург в свое время, или сейчас даже, выстреливал и выстреливает?
Вот есть очень простой показатель, да, то есть то, что касается культуры, это туризм. То есть, это количество туристов, которые сюда приезжают, причем мы понимаем, что в Екатеринбург они приезжают не любоваться ландшафтами, да, как, например, там, в Дагестан, либо Кабардино-Балкарию, там, либо еще куда-то. Они приезжают сюда, то есть, посмотреть на архитектуру и, безусловно, поучаствовать в какой-то культурной тусовке, в каких-то фестивалях, в каких-то движухах. Да. То есть, туризм пока еще не стал вот прямо такой значимой отраслью экономики для Екатеринбурга, потому что значимой будет это, когда численность туристов будет превышать численность горожан там примерно в 2 раза. Да, то есть, ну, это бухгалтерия. Вот, то есть, будет 3 миллиона у нас туристов в год. Круто, значит, все. То есть, это уже все есть. Но сама культура, это мы точно должны сказать, отраслью экономики уже стала. Это безусловно. Парк Маяковского, то есть, может сам себя окупать, это безусловно, и там, все, что там делается, это только надо приветствовать. Целый ряд институций у нас, то есть, работают так, что это вот, они выйдут явно на окупаемость. У нас есть уникальная абсолютно вещь, что, например, единственный в стране репертуарный, подчеркиваю, репертуарный детский балетный театр. Да, это «Щелкунчик». Единственный в стране. То есть, где есть репертуар, то есть, дети танцуют на сцене, люди покупают билеты и туда ходят. То есть, это не какие-то выпускные, да, спектакли. И одновременно там идет учеба. Провинциальные танцы. Прекраснейший абсолютно коллектив. Я очень болею. Вот в этом году должна начаться реконструкция Колизея. Они впервые получили, там пару лет назад получили это здание. У них не было даже своего помещения, несмотря на 6 золотых масок. Да, несмотря на вот это. Впервые получили здание. Сейчас поставят на реконструкцию. Выделили им на этот год там 30-40 миллионов. Мы с директором говорим. Главное, начнем. Там войдем в процесс, а дальше уже, соответственно, посмотрим. Культура, это абсолютно точно, стала отраслью экономики. Вы посмотрите, зайдите в залы. В залы театральные нет свободных мест. Нет свободных мест. У нас кино провалилось. Да, сейчас, ну, в связи с этими санкциями там и прочим. Да, то есть, тут нет того ажиотажа. В кино уже так не ходят. И люди пошли в театры. Посмотрите «Дом музыки». Там великолепные 2 коллектива, это блестящие абсолютно, которые гремели и гремят не только на Россию, то есть, но и гремят на мир. Там несколько лет назад пришел новый дирижер в хор «Доместик», все, ну, хор просто зазвучал. То есть я без слез оттуда выйти просто невозможно. Появляются новые площадки. Вот в прошлом году появилась площадка «Летний театр» в парке Маяковского. Вот, ну, и туда заходят дом музыки, туда заходят провинциальные танцы, туда заходят другие театры, и это другие спектакли. То есть спектакль в помещении, например, и музыка в помещении, и музыка на открытой площадке в летнем театре – это две большие разницы. Один и тот же концерт звучит по-другому, один и тот же спектакль смотрится по-другому. Круто. И вот это все идет, но пока я не вижу понимания, да, то есть я вижу энтузиазм людей, я вижу профессионализм, но я не вижу понимания того, что культура является драйвером развития на самом деле не только города, но и региона.
Константин Викторович, хочется немножко сейчас поменять вектор нашего разговора и про
Давайте меняем вектор разговора.
Про одну из также ваших деятельностей, связанных с депутатской работой, поговорить. Это работа в комиссии по социальной защите и здравоохранению. Учитывая, что сейчас у нас практически начало осени, преддверие, так скажем, самого периода, когда обращение в органы здравоохранения увеличивается среди горожан. И вот как раз расскажите, в принципе, насколько сейчас наш город в сфере здравоохранения, естественно, соцзащиты, готов к этому сезону?
Давайте поймем то, что у города в определенный момент полномочий по здравоохранению просто-напросто не стало. То есть у нас сегодня в области здравоохранения полномочий нет. В области социальной защиты город просто распределяет те деньги, которые приходят из области, распределяет по нормативам. То есть требовать от города о том, что дайте вот нам на соцзащиту столько-то денег, невозможно. Дайте столько-то денег на здравоохранение, невозможно, потому что любая трата не на свои полномочия, а сегодня это областные полномочия, это не целевые расходы, это тюрьма, твой дом. Вот. Когда-то мы могли, безусловно, влиять, и я тогда был еще председателем комиссии по соцзащите и здравоохранению, мы могли влиять, вот. Мы выбивали реально деньги на профилактику онкологических заболеваний, и на скорую помощь, и на достройку поликлиники в Октябрьском районе, порядка 700 миллионов дал город и 700 миллионов дала область. Достроили, в конце концов, это был долгострой. Сегодня не можем. Сторонники передачи полномочий на уровень области говорят о том, что это помогло нам более или менее справиться с ковидом. Кстати, уважаемые радиослушатели, я хочу предупредить о том, что сегодня профессионалы говорят, сентябрь – это будет определенная вспышка, определенный рост заболеваемости по ковиду, поэтому будьте осторожны. Вот. То есть я не призываю к чему-то такому, потому что заболеваемость, то есть я вижу, что она растет, но это будет не как первая, вторая волна, какой-то уже мутирующий штамм. Но, тем не менее, все равно, если будете соблюдать осторожность, это не помешает, это абсолютно точно. Вот. Теперь по росту заболеваемости. Давайте поймем, что у нас есть несколько месяцев, когда уровень фиксации заболеваемости снижается. Это месяцы, когда у нас идет посевная на дачах и когда идет уборка. Вот. Люди тут же выздоравливают, слушайте, все, выпускайте меня из больницы, я пошла, мне картошку надо сажать, мне картошку надо убирать, и, соответственно, больницы все это знают, да, то, что вот такая вот волна, она есть. Поэтому пока у нас не убрали урожай, какого-то всплеска заболеваемости не будет. Это я вот отвечаю, зная наших жителей и наблюдая за статистикой уже давно. А потом, потом начнется сезонная заболеваемость, то есть это, безусловно, все есть. Это все будет, но я пока не вижу из тех данных, которые есть у меня, о том, что что-то такое критическое в этом году, соответственно, случится. Министерство здравоохранения, то есть по целому ряду направлений работает, то есть, надо сказать спасибо. Но, например, если раньше на первичную диагностику мне приходилось выбивать 200 миллионов из области, то есть, не было оборудования, то сегодня мы перешли уже на диагностику предраковых состояний. То есть не просто первая, вторая стадия, а предрак. То есть, и если мы по онкологии, по всем прогнозам в мире рак может обогнать сердечно-сосудистые заболевания по количеству, по смертности, да? Сегодня сердечно-сосудистые первое место, онкология второе место. Сейчас онкология может обогнать. Это факт. Но мы движемся вперед вместе с миром, то есть я это вижу. Иногда говорят, Тут мне говорят, смотрите, сколько там у нас заболеваемость там в Екатеринбурге, в Свердловской области выше, нежели в других областях. Я говорю, ребят, это не заболеваемость выше, это выявляемость выше. Да? То есть мы вложили деньги в диагностику, мы выявляем больше, мы... И в этом смысле мы способны вылечить больше. Да? То есть мы выявляем на ранних стадиях, если сейчас еще предраковые будем делать, то есть это будет вообще круто. И поэтому то есть я знаю там, практически всех главных врачей Екатеринбурга, знаю министерство, я вижу, как они работают. Трудно. Не хватает денег. Есть проблемы с законодательством, Все это вижу, все это знаю. Трудно попасть к специалистам. Ждать. Ну и так далее, да. Но тем не менее я и вижу движение вперед, и поэтому тем честным, благородным врачам, которые действительно вкладываются в пациента, вкладывают душу, ну вот, болеют за пациента, то есть вот им просто огромное спасибо. Ну и организаторам, которые вот в этом участвуют, тоже низкий поклон.
Константин Викторович, большое спасибо за интересный разговор. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что мы беседовали с депутатом Екатеринбургской городской думы Константином Киселевым.
На одной волне.